Максим Горький. На Чангуле. Степь расклена солнцем, как огромная сковорода. Посередине этой рыжей сковороды жарюсь я, несчастный ёрш. Выскакивают из нор суслики и, стоя на задних лапках, чистят передними свои хитрые мордочки, тонко пересвистываясь друг с другом. В них есть что-то общее с монастырскими послушниками. По солончаку ползают заботливые букашки, трещат кузнечики и прыгают перед моим лицом маленькими серыми сучками. В пустом синем небе, немного правее и чуть-чуть пониже солнца, распластался коршун, такой же одинокий, как я на земле. Больше нет ничего живого ни в знойной высоте, ни на рыжем круге горячей земли, видимой мне. Эту землю, бесплодную и сохшую, как старая дева, простые люди зовут Дикое Поле, ученые – Малая Тартария, унылая земля. Я прижался голой грудью к прохладному инею солончака. Земля источает прямо в сердце мне острую жгучую тоску, но это не та тоска, которая, разъедая душу ржавчиной желаний, неясных и больных, убивает ее. Это давняя моя подруга и законная дочь моей веры в силу жизни. Я человек лет 22, но уже успевший испить из огромной чаши жизни множество ядовитой горечи. Это приучило меня рассуждать больше, чем следует. Моя тоска должно быть то самое, что именуют душою человека. Это существо, живущее в моей груди. Оно всегда с неустанной силой толкает меня куда-то вперед, все дальше, неугасимо разжигая сердце огнем желаний лучшего, мучая надеждой на сказочное счастье, взятое с боя. Кроме этой тоски, со мной моя жадная юность. Вздыхая от голода и одиночества, она готова все принять, всех любить. Она любит смеяться над всем и над моей незрелой мудростью. Моя юность – самая милая и опасная половина существа моего, ибо слишком ненасытная. Она недостаточно брезглива и, как молодой козленок, плохо отличает жгучую крапиву от вкусных душистых трав. Это неясно показанное раздвоение личности переживалось мною весьма мучительно и нередко заставляло меня создавать драмы там, где можно было ограничиться веселой игрою в легкой комедии. Впрочем, все это мало интересно и едва ли относится к истории, которую хочу рассказать вам, единственному человеку, с которым заочно я умею говорить так же легко и просто, как беседую с самим собой в минуты грусти. Так вот. Я лежу в диком поле и, положив подбородок на кулаки, смотрю вдаль, к югу, где струится марево. В его прозрачном серебре качаются, маячат какие-то окаянные серые былинки. Такой же окаянной былинкой и я чувствую себя в окружении жаркой пустоты под синим небом, в сухом зное степного солнца. Там, на юге, где колышется над пустою землей серебряная кисия марева, верст за пять от меня лениво течет река Чангул. По берегу ее стройно вытянулись белые хаты валахов, версты на две ниже их. У крутого изгиба реки приютилась мельница, какая бывает только в сказках. Я прожил в этой мельнице несколько часов. Меня выгнали оттуда, и уже четвертые сутки я кружусь около нее, вспоминая пережитое, как скупец вспоминает о кошеле золота, отнятом у него. Я наткнулся на эту мельницу неожиданно, поздно вечером. Уже солнце опустилось за край степи, и с востока быстро шла душная ночь юга, но в темной воде Чангула еще отражался пожар вечерней зари. Камышовая крыша мельницы блестела, как парча, в степь, навстречу мне, сердито смотрели красные глаза двух окон. С восхода солнца по закат я прошел диким полем верст 40 и не видел ничего живого, кроме бесчисленных сусликов, стаи голенастых дрохв, убежавших от меня, до белого луня, который обедал, сидя на камне, высунувшемся из земли, расклевывая голову суслика. Целый день в небе солнце, а на земле только я. Под раскаленным почти добело куполом небес необоримая тишина пустоты. Запоешь песню, звуки ее испарятся, как роса, а эхо нет. Пустота, обладая способностью всасывать из человека мысли и чувства, делает его подобным себе. Несомненно, что именно это ее свойство всегда привлекало и привлекает людей, стремившихся опустошить свое сердце, свой разум, достигнуть святости путем убийства своей души. Я тоже был глуп, как пустынник, и голоден, как зимний волк, когда увидал мельницу, ласково раскрашенную вечерней зарей, красиво приподнятую над лиловатой водой реки на трех больших камнях. Она не работала, заснув в духоте вечера, но был слышен тонкий звон падения тяжелых капель, и точно сказку рассказывая, тепло журчало под колесом вода Чангула. Две овчарки молча выкатились со двора под ноги мне. Высокий сутулый человек чесал спину о верею, равнодушно поглядывая, как я отбиваюсь палкой от собак, похожих на медведей. Я крикнул, чтобы он отозвал их. Человек сунул в рот два пальца и пронзительно засвистал. Собаки подбежали к нему, встряхивая побитыми башками. Он строго спросил меня. «Зачем бьете?» «А если бы они разорвали меня?» «Ну, великое горе. Вы хозяин?» «Зачем? Я работник. Ночевать у вас можно?» «Хорошему человеку можно. У меня имелись некоторые основания считать себя хорошим человеком. Я был беден, не глуп и умел работать». Я снял с плеч котомку, но человек строго предупредил меня. «Погоди, спрошу». И ушел, оставив меня при собаках. А они снова начали угрожающе рычать, оскаливая волчьи зубы, захлебываясь жирной злобой. Им вторил угрюмый звук струн кобзы. За углом мельницы глухой голос бормотал что-то на неведомом языке. Хотелось взглянуть за угол, но собаки не позволяли.